Может, начнешь передачу? О, я думал, я уже начал. Окей. О, извини. Итак, сегодня мы... Я попросил Пенни сделать презентацию и задать ей вопросы по теме, которая обсуждалась ранее в нашей прошлой передаче. О древних богах, праотцах человечества, анунаках, как они известны, что просто означает «те, кто пришел с неба на землю», и в Библии их называют «элухим», и там, где в книге Бытие сказано «вначале Бог сотворил небо и землю», на самом деле написано «элухим», то есть множественное число и женский род. И женский род. Окей, на древнееврейском. И они создали небо и землю. Итак, мы можем начать отсюда. Привет. Я тщательно обдумала это, но не перепроверила источники, как мне следовало, чтобы освежить свою память. Поэтому я дам больше своих впечатлений, меньше того, что можно действительно доказать. Хотя я отправила тебе... ссылку, где есть несколько версий генеалогического древа королевской семьи анунаков, какими мы их знаем. Ага. История, которая у нас есть, начинается с набора из семи табличек, которые мы называем Энума Элиш, потому что это первые два слова на первой табличке. Миф о сотворении. Да, это миф о сотворении. И многое из этого очень символично. Это как бы дает схематичный план, чтобы понимать, о чем они говорят. И многие люди... очень разозлились, потому что Захария Сичин решил написать свою интерпретацию этого схематичного плана. Теперь, прав он или не прав, мне все равно. Я никогда не общалась с древними, я общалась с теми, кто жив сегодня. Поэтому многие вопросы, которые люди задают мне, кем был этот, и кем был тот, и кем был тот, и откуда они пришли, особенно откуда они пришли. Когда вы имеете дело с существами, которые прибывают сюда, через гиперпространство, вы понятия не имеете, откуда они. И они дают вам название. Это их название места. Это не ваше название места. Вы понятия не имеете, где это. Окей? Скажем, ты в своем маленьком городе. Или ты в моем маленьком городе. И кто-то говорит, я приехал из Владивостока. Ты можешь знать, где это. А люди в моем городе не знают. Мы не знаем города в России. На протяжении 50 лет нас учили бояться вас, ребята. Мы понятия не имеем. Мы знаем, где находится Москва. Большинство из нас думали, что Киев находится в России. Теперь мы знаем, что он на Украине. Понадобилась война, чтобы исправить это, верно? Американцы изучают географию, мировую географию, потому где у нас войны. Именно. Так мы изучаем географию, потому что я изучала географию в первый год старшей школы в 1970 году. Примерно тогда ее перестали преподавать. Это было больше 50 лет назад. И мир изменился за эти 50 лет. Я пыталась идти в ногу с изменениями, но я признаю, что у меня получилось не во всем. А я работаю над этим, но средний американец сидит у себя дома, если это не за стенкой, ему плевать. Ага. Итак, они прибыли. Я уверена, что ты прекрасно знаешь об этом. Итак, мы имеем мистера пришельца, который появляется у твоего порога. Он может быть... от 2 до 4,5 метров ростом. Он может выглядеть как человек, а может нет. Он может быть ящером. Он может быть насекомым. Он может быть тем, чего ты никогда не видел и понятия не имеешь. Как описать такое? Ты спрашиваешь его. Так откуда вы? И где это? Вон там. Они не вдаются в детали. Они не хотят, чтобы ты знал, где они живут, чтобы мы не появлялись там. Вот что главное. Окей. Итак, когда эти люди 400 тысяч лет назад появились на территории сегодняшнего Ирака, человека еще не было. Были Homo erectus в Африке, там, где сейчас восточноафриканский разлом, но никого из нас не было, потому что они соединили свою ДНК с ДНК Homo erectus и создали минимум 20 версий нас. Увидев некоторых, мы бы сказали, что это обезьяны, других мы бы посчитали людьми. Но из-за смеси, которую они создали, мы все совместимы. У нас у всех те же базовые интеллектуальные способности, и мы все можем производить потомство друг с другом. И когда я начинала изучать биологию, таким было определение одного вида. Если вы можете производить жизнеспособное потомство, которое также может продолжать род, значит, вы одного вида. Поэтому все эти 20 плюс версий человечества на самом деле были одного вида. И мы находили кости этих гибридных версий. Итак, на данный момент мы имеем Homo sapiens, большинство из которых кровь с положительным резусом. И мы имеем Homo capensis, у которых в основном отрицательный резус. И мы имеем средний тип, которые являются гибридами первых и вторых. Есть масса разных конкурирующих теорий об анунаках. Итак, первая теория это, что они на самом деле были межпространственными существами, которые просто появились здесь. Проблема с этим в том, что они могли смешивать свою ДНК с нашей. Если бы они были межпространственными, я не вижу, как это возможно. У них должна была быть физическая форма. Окей? Для меня это разрушает данную теорию. Следующая теория — это то, что они физические существа с физической планеты. Мы не знаем, где именно она, но похоже, что она находится на орбите, которая контактирует с нашей опасным образом примерно раз в 3600 лет. Что как бы означает, что эта планета находится в Солнечной системе. Так что мы имеем эту вероятность. И название Нибиру просто означает планета пересечения. Время пересечения. И орбита, которая описывается, не совпадает с нашей. Она. То есть, если это наша плоскость эклиптики, их плоскость идет вот так. Поэтому, когда они пересекают нашу плоскость, это опасное время для них и для нас. Я понимаю, почему они называют ее так в тот момент. Как они называют планету остальное время, кто знает. Окей. Следующая теория. И это та, которой придерживаются Homo capensis. Они считают, что анунаки из внутренней Земли. Вау. И попадают сюда через технологию, которая, по сути, открывает кротовые норы. Теперь, то, что они с другой планеты, в Солнечной системе, больше всего совпадает с историческими записями. Да. Но я не исключаю версию внутренней Земли. Итак, это основные теории. И затем есть еще одна, основанная на дохристианском гностицизме, и там не говорится, откуда взялись анунаки, они просто, по сути, говорят о них как о другом следующем уровне творения, что по-прежнему не объясняет, как они могли смешиваться с нами. Так что, это главные четыре версии, я бы сказала. Библия не дает никакого объяснения для них. Они просто были здесь и создали нас. Да, если Энума Элиш очень символичен и обо всем на свете, и многое из него потеряно, да, он обо всем на свете с символами и с небесными явлениями, астрономами и так далее. Библия кажется урезанной, очень урезанной версией всех шумерских, и это правильное произношение на английском, шумер, то есть всех шумерских мифов, которые, я думаю, были переданы из эпохи уже после потопа. И все эти хроники, к которым Сичин и другие имели доступ, были не из допотопных времен. Да, но это очень недавние таблички 3-4 тысячелетия до нашей эры, а также те, которые были ближе к нам. То есть, то, что мы имеем, это интересно, что в Библию, а именно в книгу Бытие, они поместили самую укороченную, кастрированную версию этих табличек и всех этих хроник, которые тоже были перемешаны, и Энума Элиш, кстати, с моей точки зрения, это фейк, потому что он написан, то есть это извращенная версия того, что было изначально, потому что это пропаганда, потому что Мардук — это главный положительный герой там, и да, это пропаганда. То есть вместо того, чтобы описывать изначальных богов, которые пришли с неба, где был Ану, а затем Энки и Энлил, внезапно мы имеем Мардука, который убивает Тиамат, богиню дракона, и сотворяет небо и землю, и так все это началось. Да. Если посмотреть на другие таблички, мы получаем более уравновешенную версию, а Мардук был почти что последним из них, и то есть он взял всех правителей прошлого и присвоил себе все их заслуги. Да. И он был всем, что было. Что немного совпадает с тем, что я читаю в Ветхом Завете. Это то, что есть только один Бог. И ты читаешь все эти истории и видишь, что если это один Бог, он явно биполярен. Он многополярен. Это многополярный мир. Да, Он любит нас, но хочет уничтожить нас, потому что мы зло. Нет, он единый бог, и другого бога нет, но вдруг есть какие-то другие боги, которым мы не должны поклоняться. И они не физические вроде бы, но потом их, оказывается, нужно истребить. Но вы все равно должны приносить в жертву козла отпущения Азазел каждый год. Так что да. И вы не можете поклоняться Ваалу, вы не можете поклоняться Дагону, и вы не можете поклоняться Молоху, потому что, о ужас, они это не я. Ага. Это очень... То есть, если читать между строк, ты увидишь параноидальное существо, которое хочет, чтобы все думали, что он единственный бог. Но из самой истории видно, что это не так. Итак, давай я задам тебе пару вопросов, и ты скажешь да или нет. Итак, они прибыли сюда. Это был один клан, верно? Одна семья. Вроде того, было несколько рас и видов в составе чего-то вроде федерации. А, понятно. И они прибыли сюда вместе. А Жаами рассказывают все, как будто они единственные. Они были единственной семьей и единственные с правом быть здесь. Да. Окей. Так они это рассказывают, но если посмотреть на изображение с древних времен, там были птичьи расы, Ага. Там были псовые расы. Да. Там были кошачьи. Там были рептилии. Да. Разных форм. Некоторых изображали как аллигаторов, других как драконов, третьих как змей. Кого-то рисовали как змеи с ногами или крыльями. И мы знаем этих змей с ногами или крыльями на Дальнем Востоке, где их называют нага. Да. Итак, все они были частью этого объединения. Насколько я знаю, было примерно от 12 до 20 рас, которые прибыли сюда вместе. Может быть, они прибыли вместе, а может, в разное время, но потом в мифе, который, как мы сказали, является спущенной вниз, отфильтрованной, обработанной множество раз версией того, что предположительно было в настоящей истории, и мы имеем кого-то вроде Сичина в 20 веке, пытающегося расшифровать все это, и он может работать только с этими табличками, то есть копиями копий копий, и там сказано, ну, у нас был Бадж, у которого были египетские версии тех же историй, да. Но Сичин делает вид, что он ничего не знает о них. Ага. Например, 10 заповедей скопированы прямо из законов Маат. Нет, он, кстати, Сичин упоминает что-то из этого, он говорит об этом, но он был настолько захвачен шумерской традицией, что он, по сути, говорит, что вся Библия пришла из Шумера, все это пришло из Шумера, и больше ничего нет. И он заявляет, что это было. Он даже забывает про Атлантиду, кажется. Или даже не говорит о ней, потому что он говорит, что Шумер был первой в истории цивилизации, которая появилась. Итак, был Шумер, который впоследствии пришел в упадок, затем Вавилон, египтяне, были хеты в Турции, и этрусски, и майя, и минойцы были до греков. Да, это было. И пока все это происходило здесь, на юге, в части мира, где сейас Россия, Монголия и Китай, существовал ряд других цивилизаций одновременно с этим, ага, о которых никто не говорит. В Америке никто о них не говорит. И когда я упоминаю их, все такие: «Что?» Они называются ситы или скифы здесь, в Америке. Я не знаю, как они называются в вашей стране. Насколько я знаю, там была... что была группа людей, которая пришла из Шумера примерно во время потопа или позже, немного позже, и что они пришли из более развитой цивилизации. Они пришли на территорию, которая была, по сути, пустой, и сформировали кочевое сельское хозяйство, основанное на животноводстве, и что вся эта территория, которая идет от Венгрии на западе до Тихого океана на востоке, то, что мы в Америке называем Великой Евразийской степью, что вся эта территория была освоена потомками тех людей из Шумера, и что по мере их смешивания с местными их внешний вид менялся, но они все имели одну и ту же центральную идею о том, что собственность и материальные вещи были не так важны, и что важным были верность и достоинство и честь, и защита своей семьи и друг друга. И по мере роста этих групп в размере, им пришлось разделиться, потому что их стада были слишком большими и вытаптывали местности, где они проходили. Поэтому они разделились по этой причине. и стали разными племенами со временем. Но что их всех объединяло, это общая центральная культура. И ходят слухи, что мигранты из Атлантиды также прибыли в Египет, в свою очередь, и, по сути, основали цивилизацию там. И тот вроде бы был одним из них. Да, итак, раз мы сказали о Тоте, или Гермесе, как он известен в Греции, или... Я не знаю, та же ли это личность, или нет. Потому что изумрудные скрижали говорят о нем как о человеке, который пережил падение Атлантиды. Верно. Но его божественная версия известна в Шумере как Нингишзида. Он известен как Тот или Дихаути в Кхеме, то есть в Древнем Египте. Он известен как Гермес в Греции. И он известен как Меркурий, ага, в Риме. И это было по всей Римской империи до прихода христианства. То есть он меняет имена, но при этом у него те же... Он посланник, он читает и пишет, он хранитель записей, он капризный. И что странно для меня, это что в Шумере он был богом Луны. Но когда он попал в Рим, он уже планета Меркурий. Да. То есть они поменяли его роль. Да, они приписывали разные... То, что я заметил, это что им нужна была космогония и космология, но им также нужно было отдать дань уважения богам. Поэтому они взяли и связали богов и их качества с разными планетами и засунули все это в свои мифы о сотворении. И теперь мы имеем все эти... И вот почему это не очевидно для людей, что это на самом деле были эти пантеоны, которые переходили из Атлантиды, потом к Аккадцам и к Шумерам, к Вавилонянам, а потом в Египет, в Грецию и в Рим. Не всегда очевидно, что это одна и та же группа существ, потому что они были перемешаны много раз. Некоторые истории были выброшены, другие добавлены. Какие-то качества были стерты, другие качества были приписаны. Вот почему мы имеем всю эту путаницу. Для меня это выглядит как... Мы имеем очень долгий период времени. 400 тысяч лет, когда эти ребята были здесь. Исходя из разных историй, их была только 1000. И, возможно, 6 из них были женщины. У них не было много женщин. Окей. Это было... Изначально, ты имеешь в виду? Изначально. У них были женщины там, откуда они пришли, но немного здесь. Даже на судебных процессах мы не обвиняем, мы не приговариваем много их женщин. Это почти всегда их мужчины. И, знаешь, если посмотреть, это была добывающая колония здесь. Это не было местом, которое они хотели превратить в свой новый дом. Теперь, ну, они застряли здесь, не так ли? У них была очень большая проблема дома. И частью их культуры было то, что если ты зол на царя, ты можешь пойти на него войной и занять его место. Поэтому, если у царя было несколько сыновей, он отправлял их на задание, чтобы им было чем заняться. И вот что произошло здесь. Ану отправил своих мальчиков сюда, чтобы они были чем-то заняты. И были даны обещания, и не выполнены. И, похоже, здесь было что-то, от чего они болели. Они не жили здесь так же долго, как дома. И они знали, кто был здесь, а кто нет. Практически просто на глаз. И те, кто рождался здесь, были ниже ростом. Им нужно было подниматься в корабли или еще куда-то для регенерации. Да, и не у всех был доступ к этому, и это был еще один предмет торга, который можно было использовать. Итак, те, с кем я взаимодействовал, это те, кто бегает сегодня. Теперь, я не единственная, кто с ними общался. А.Р. Борден, как бы его ни звали по-настоящему, управлял организацией, которая была ответвлением АНБ. И их работой, они называли это группа «Лабиринт». И их работой было взаимодействие с сегодняшними ЖААМИ. И это только одна группа из всего коллектива анунаков. Итак, они работали с ними. И то, что эти ЖААМИ хотели, это чтобы мы ликвидировали Мардука. Итак, Мардук, как мы сказали раньше, это законный, предположительно законный владелец земли. Да, но эта группа была, как обычно, как мы знаем из мифов и легенд и так далее, пыталась убрать его. Они хитрые, манипулятивные, ненадежные, в лучшем случае. Окей? Теперь, группа, которая работала с А.Р. Борденом, имела только телепатический контакт с ними. Ага. Они ни разу не встречались с ними лично. Окей. И каждый из членов этой группы, Лабиринт, кого я встречала, онлайн, не лично, но я встречал двух из них лично, и мы продолжаем быть друзьями до сего дня. Это Майкл Ли Хилл и Кэрен Кристин Пэтчетт. Остальная часть этой команды считают, что ЖАМИ потрясающие. И они называют их самы, они не называют их ЖАМИ. Так что это их термин. И они злятся на меня, что я использую произношение из книги А.Р. Бордена «Огненный шар». А.Р. Борден — невеликий писатель. Книга так себе. Сюжет трудно уловим. Но то, как он описывает их характеры, то, как он описывает их технологии, все очень точно. И это единственная причина, почему я рекомендую ее. Потому что она действительно описывает этих людей. Тех, с кем я имела дело. Он описывает их с белой, как бумага, кожей, которая переливается разными цветами в зависимости от настроения. И у них светлые волосы от белых, то есть белых, как у белого медведя, до белесых, не совсем таких, как у меня. И глаза у части, у большинства из них, красные, как у кролика. О, они по сути альбиносы. Вау. Но у некоторых глаза металлического золотого цвета, и отсюда слухи, что их кровь из золота. И у некоторых глаза лаймового или почти флуоресцентного голубого цвета. Я не видел у них карие глаз, как у людей. Так что наши карие глаза и темные волосы, и те из нас, у кого смуглая кожа, все это идет от Homo erectus, а не от ЖАМИ. Теперь, мне все время говорят, что есть другая версия ЖАМИ, у которых кожа бронзового цвета и коричневатые волосы. Я никогда не встречал таких ребят. Если они существуют, я их не знаю, потому что никогда их не встречала. Но я встречала белых, переливающихся. Этих я знаю. Те, у кого бронзовая кожа, они также полностью человекоподобные. Да, они полностью человекоподобные. Они выглядят как мы, но они больше. Больше. И в Библии их описывают как молодые мужи, полностью бронзовые, то есть... Знаешь, ангелы в Библии никогда не описываются с крыльями. Их всегда описывают как молодых мужей. Их никогда не описывают как женщин. Я просто подумал, что нужно упомянуть это, раз мы заговорили. И они всегда говорят: «Не бойся», потому что они пугают. Эти ребята пугают. Они большие. Они выглядят как мы, но не совсем. И у них пси-способности, и они могут делать вещи с тобой. Когда в Библии написано, что Бог давал закон людям, и они были так напуганы, что попросили Моисея поговорить с ним вместо них, это в книге Исход. Это потому, что эти ребята залазят тебе в голову и говорят так громко, что ты не слышишь собственные мысли, и ты не можешь выключить это, и все, что ты слышишь, это как они говорят. Да, это как мегафон в твоей голове. Именно, и так это описывается в Библии, и в современных терминах это как будто на тебя кричат в твоем уме. Вот почему они пишут, что его голос был подобен грому. Да. И что негде было скрыться от него, и это вселяло страх, и так далее. Да, и это то, как они говорят с нами. Вау. Мы не слышим их язык, мы слышим наш язык в своей голове, потому что они говорят с тобой телепатически. И это так громко, ты не можешь услышать больше ни черта. Окей. И они по-прежнему делают так сегодня. Они не фильтруют. Не рассчитывают силу. Я просто говорю им: ты можешь прикрутить звук децибел на 400? И они говорят: о, так лучше? Я говорю: намного. Итак, в паре случаев со мной они использовали технологию, которую они называют близкий наклон. И они не здесь. Но кажется, что они здесь. В голографической форме. Можно трогать их, и они ощущаются твердыми. И можно взаимодействовать с ними, как будто они здесь. И у меня было такое с Энки, Нингишзидой, Нинуртой, и еще одним, не из королевской семьи, его отправили, чтобы доставить мне послание. Я не знаю, как его звали, но он был... Знаешь, как служащие в суде объявляют все очень помпезно и грубо? Он был таким, то есть... Нинурта сказал передать тебе... То-то и то-то. Он был просто... Я такая: окей. Ты можешь... Давай... Так как мы заговорили о Моисее, и это... Хороший момент, чтобы сказать о Яхве. Что мы знаем о нем? То есть, Сичин считает, что он, наверное, был Энлилом. Я бы согласилась с этим. Мы имеем две... главные фигуры Бога в Ветхом Завете. Мы имеем Яхве, и мы имеем Адоная. А, понятно. И Адонай на хананском языке — это Ваал, Господь. Да, именно. Вот почему... В еврейской молитве «Шма Исраэль, Адонай, Элухейну, Адонай Хад», что значит «Слушай, Израиль, Господь есть Бог твой, Господь един есть». Адонай был Богом, который вывел их из Египта. Адонай. И это Энки. Ага. Окей. Это тот, кем был настоящий Бог Израиля. Но это не тот, кому они поклоняются сегодня. Кому они поклоняются сегодня, это Яхве. Да. И, кстати, Яхве — это не имя, как таковое, как думают люди. Это аббревиатура. И это аббревиатура, которая значит «Я есть тот, кто я есть». «Я есть тот, кто я есть» или «Я буду тем, кем я буду». Это фраза на самом деле. Это что-то без привязки ко времени. «Я есть», «Я был», «Я есть», «Я буду», все в одном. Да, это фраза на иврите, я забыл, как она произносится. «Иерашерае», что-то такое. И это значит, я есть, кто я есть, или я буду тем, кто я буду. И мне слышится, что он на самом деле не хотел говорить, кто он. Нет, не хотел. Или другая версия, причина этого может быть, что в этом конкретном эпизоде, который опять же могли засунуть в остальную историю, с ними могла контактировать какая-то более высокая группа. Что-то, что было, возможно, даже выше анунаков, но потом все смешали вместе, скорее всего, так что... Ну, когда ты берешь серию историй из Пантеона и смешиваешь их вместе, а потом пытаешься создать из этого исторический контекст, но при этом также пытаешься проповедовать монотеизм, многие вещи теряются в процессе. Многие вещи теряются в процессе. Но я не буду говорить, что получившаяся религия ужасна, потому что она была основой этики и морали всю историю. Но исторически достоверная, я сомневаюсь. Тогда вопрос такой. Если мы предположим, что Яхве — это Энлил, и Энлил спустился на гору Синай и, предположительно, передал эти заповеди Моисею и израильтянам. Эти заповеди, как ты сказала, были очень моральны и этичны. То есть нельзя было совокупляться с коровами, с овцами, с верблюдами. И нельзя было ходить к жене своего соседа или дочери. Или... Да, то есть тогда вопрос. Сами боги, у них были очень любопытные семейные отношения, не так ли? О, Боже, да. В отличие от заповедей, которые они дали израильтянам, которые... Прямая противоположность того, что они сами делали. У них было правило, что мужчинам нельзя насиловать женщину. Да, но это правило также можно было обойти. Но... По сути, единственным выходом было, если женщина была готова стать женой мужчины, иначе они убивали мужчину. И этот конкретный выход был включен в человеческие законы с тех пор. И, кстати, у нас есть проблема среди некоторых христиан-фундаменталистов, когда 10-летнюю девочку может изнасиловать взрослый мужчина, и ее семья заставляет ее... выйти замуж за этого насильника в 10 лет. А суды позволяют это из-за этой древней религиозной традиции. Вау. Да, итак, почему ты думаешь... И это христиане, а не мусульмане. И не индуисты, да? Я воспитывалась христианскими фундаменталистами, и меня учили, что Библия — это святая книга, и она пришла от Бога, и мне было за 30 уже, когда я начала знакомиться с другими религиями. И я немного знакома с частями ислама. И у меня гораздо больше информации об иудаизме, чем об исламе. И то, что я знаю об индуизме, это что... Окей, я знаю, что Энки был Шивой. О, понятно. Я знаю, что Энлил был не Кришной, а другим. Вишну? Вишну, да. И что... Я знаю, что Браман — это их версия Бога-творца. И... Но в процессе меня отвлекли эти ребята из АНБ, которые решили, что я должна вспомнить, что было в космосе. И Вместе с этим, как только я вспомнила все это, я внезапно начала контактировать с Жами. И они пытались завербовать меня на свою сторону. А потом вдруг разозлились на меня и хотели уничтожить меня, чтобы я больше не могла воплощаться. И все это вместе оставило у меня очень плохое послевкусие о том, насколько они лживы, манипулятивны и недостойны доверия. Я думаю, что твоим зрителям важно знать, что у меня есть это предубеждение. Я была готова относиться к ним как к людям, равным. И узнать их получше, как людей, и выяснить, кто они и чего хотят, перед тем, как я соглашусь на что-либо. И я ловила их не один раз на попытках манипулировать мной, врать мне прямо в глаза. А затем, когда их поймали, стражи вмешались, потому что я пристав в их суде, и они не хотели, чтобы я погибла. И все это превратилось в очень опасную ситуацию для меня. То есть они просто появлялись здесь в любое время дня и ночи и требовали встречи. Я могла быть наверху в своей пижаме, крепко спать. А они просто являлись. Понимаешь? Чего они хотели конкретно? Энки хотел, чтобы я помогла ему забрать власть над землей у Мардука. Почему ты? Потому что я частичное воплощение его покойной сестры. Это то, что людям нужно знать. Есть целое сообщество людей, которые верят, что они частичные или полные реинкарнации анунаков. Я лично считаю, что это клеточная память. Ага. Потому что мы их потомки. И у тебя есть тематическая связь, возможно. Что-то вроде этого. Что-то активировано в тебе конкретно, и из-за всех программ и процессов это могло быть активировано. Но ты как маячок для них, и они видят тебя как то воплощение. Да, они видят во мне ее, потому что она мертва. А Энки и Энлил боролись за нее, потому что тот, кому она родила бы сына, стал бы царем. Боже мой. Так что я давно превзошла возраст деторождения здесь. Так этого он хотел? Он хотел некого союза? Окей. Он понимал, что о ребенке надеяться не стоит. Союз — это то, чего он хотел. Затем вмешался Мардук, потому что он все называл меня своей тетей. И говорил, как он любит меня, и бла-бла-бла. И это была чистой воды манипуляция. Я поняла это, и однажды меня забрали на его совет. Я проторчала там 3 дня. Его совет — это кучка мужиков в коротких тогах, занимающихся сексом с земными женщинами и напивающихся пивом, пока он выдает тирады обо всех несправедливостях, которые пали на него за 1000 лет. И через пару дней всего этого я сказала: «Угу, я не хочу больше это слушать». И я знала, что стражи потребовали от Джами убрать бардак на земле. И я спросила этот совет: «Так что вы планируете делать по этому поводу?» И они ответили: «О, мы просто подождем еще один долгий год, 26 тысяч лет, и пусть люди сами себя перебьют. Проблема решена». И примерно в это время я снова оказалась дома. И это хорошо, потому что я уже устала от них.